Хотулев, в прошлом профессиональный гольфист, а ныне руководитель Музея русской истории, живет по его собственным меркам слишком спокойной жизнью в курортном швейцарском городке. Все резко меняется, когда он знакомится с Верой, бывшим осведомителем КГБ. Красивая и таинственная, она оказывается вовсе не той, за кого себя выдает. И для того, чтобы распутать целый клубок тайн, сотканных Верой, жизнь приводит Хотулева в подмосковный гольф-клуб «Форест Хиллз», который без того утопает в интригах. Дарья Ермилова. Время блистать. Все персонажи, описываемые в книге события, являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми или событиями является случайностью. Мнение автора может не совпадать с общепринятым и не обязывает читателя его принимать. Посвящается Денни, который навсегда изменил мои представления о счастье. Сомнительные обстоятельства порождают сомнительные поступки. Читает Наталья Ростова. Пролог. Его ученик написал, что минут на 10 опаздывает. Хотулев решил не терять времени зря и начать разминаться. Он покрутил шеей, повращал руками и тазом, сделал пару приседаний и выпадов, а затем вытянул руки вверх, чтобы потянуть спину, и в глаза ему бросились дивоты. Сноска — кусок травы, который вырывается из земли клюшкой во время удара. Это было любопытно. На первом занятии все всегда изумлялись, как можно было так сделать удар, чтобы от него остался след на траве, ибо порой самым сложным для новичков было попасть по мячу. Кто-то из них просто рассекал клюшкой по воздуху, но затем все так или иначе начинали бить с дивотом, оставляя все больше проплешин в зоне рейнджа. «А ведь так же и в жизни», — промелькнула у Хотулева. «Человек рождается с душой чистой, как белый лист, но со временем годы оставляют на ней отпечатки опыта. И вот тебе уже кажется, что за свою одну ты прожил миллион разных жизней, и каждая из них была уникальна». Хотулев посмотрел на свои броские оранжевые наручные часы. Ему вдруг припомнилась история, которая приключилась с ним несколько лет назад. Это был один из тех невероятных случаев, о которых при всем желании не забудешь никогда. Несколько лет назад. Часть первая. Глава первая. Вера заглянула в шкаф и восторженно развела руками. Наконец-то. С тех пор, как почти полтора месяца назад она поселилась на юге Швейцарии, в солнечном городке под названием Монтрё, она только и делала, что носила джинсы и футболки. Не об этом она мечтала. А что было делать? Запад жил идеями демократизации и минимализма, и выгуливать дорогие туалеты тут считалось чуть ли не дурным тоном. Увы. Да и ее студио-апартмент оказалась тоже не совсем тем, о чем она мечтала. Здесь было тесно и сыро. Белые голые стены напоминали больницу, а от непропорционально крошечной в ширину, но протяженной в высоту полностью кафельной ванной комнаты веяло колодцем. Словом, это была слегка дыра. Однако дорогостоящая дыра. Не то чтобы ее однушка в спальном восточном районе Москвы, конечно, была Версалем. Однако там, как минимум, ее грели книжный шкаф вдоль одной стены и ковер вдоль другой, а также отсутствие платы за аренду. К сожалению, цены швейцарской ривьеры были так неблагосклонны к Вере, что эта квартирка оказалась одним из немногих более-менее приличных мест, которые она могла арендовать на лето. Пока, во всяком случае. Длительность ее отпусков в Швейцарии увеличивалась по мере того, как росла популярность корпоративного английского, который она преподавала. Изначально Вера начинала с 10 дней, когда они еще путешествовали с сыном и брали автобусные экскурсии. Затем они перешли на 2 недели, уже без автобуса, и впоследствии Вера начала ездить в Швейцарию одна на целый месяц. В августе она оседала в небольшом городке под названием Интерлакен, где совершала бесконечное количество пеших прогулок вдоль безопасных троп Альп, любуясь юнгфрау и мурлыча под нос звуки музыки. Сюда Вера приезжала не гостить, а жить, как она сама обрисовывала это своим знакомым. Однако мало кто знал, каких трудов и лишений стоило ей заработать и скопить на свои путешествия. А в этом же году она приехала в Швейцарию на все лето, предав Интерлакен ради Монтрё, который произвел на Веру неизгладимое впечатление после ее однодневного путешествия в это место. Она в течение почти 3 лет обдумывала вариант перебазировать свою летнюю дачу, как она сама именовала свои путешествия, в Монтрё, но так и не решалась, пока однажды не осознала. Ей 73, так что сейчас или, возможно, то есть это, конечно, очень маловероятно, но все же... Оказалось, правда, что Монтрё хоть и был невероятно привлекательным, но все же совсем небольшим городком. И просидев в нем почти 3 недели, она принялась знакомиться с его окрестностями. Так у нее выработалось специальное расписание. Она либо по утрам совершала пешие прогулки в горы, а затем наслаждалась чтением книги на набережной, либо покидала Монтрё ради однодневных вылазок в окрестности. Это было почти спартанское расписание. Вера даже начала вести дневник, чтобы дни не сливались у нее один с другим. Она вынуждена была признать, что по мере того, как увеличивались ее отпуска в Швейцарии, уменьшалось количество ее межличностных контактов здесь. Все-таки с возрастом она становилась менее авантюрной и более закрытой. Однако сегодня Вера точно оторвется. Сегодня она забудет о футболках, джинсах и своей малогабаритке, а, возможно, и о своем возрасте. И, наконец, снова примерит на себя любимый образ аристократки, цитирующий Оскара Уайльда. Сегодня она будет жить той жизнью, которая и поманила ее некогда Монтрё. Дорогой жизнью. Ибо у нее, как втрое из Простоквашино, так и висели ненадетое платье, а точнее костюмы. Как так произошло, что вектор движения веренных каникул в Швейцарии резко поменял свое направление? Это произошло примерно 3 недели назад, когда Вера зашла в музей, в который она просто не могла не зайти. Музей русской культуры. Этот музей давно был отмечен в ее путеводителе, но в тот день Вера посетила его впервые. Оказалось, что это даже и не музей. Вернее, не музей в его классическом понимании, а скорее выставка. Вся экспозиция умещалась в 2 комнатах квартиры на 3-м этаже в элитном доме архитектуры Belle Époque с желтыми козырьками на окнах. Дом располагался на 1-й линии, и из окон квартиры открывался сочный живописный вид на Женевское озеро. Вера была очарована этим видом. Швейцарское летнее солнце было настолько ярким, что она просто не могла насмаковаться буйством цветов и красок вокруг. «Смотри, смотри, Верочка, запечатли глазами этот вид и согревайся воспоминаниями о нем в дождливой, тусклой осенней Москве», — нашептывала ей внутренний голос. Сам музей, несмотря на его невыразительные размеры, Вере тоже пришелся по душе. Рядом с входной дверью черными буквами на золотистой табличке красовалась заинтриговавшая Веру надпись «Музей русской культуры. В память о Джине». Посетителей было немного. Основное направление выставки было посвящено так называемой первой волне русской миграции, когда те, кто не принял революцию 1917 года, были вынуждены покинуть страну, порой в качестве единственной надежды на спасение. В основном это были представители знати, белогвардейцы и их семьи. В музее были представлены отдельные предметы одежды эмигрантов, щедро переданные их потомками, письма, книги и фотографии. Но упор, конечно же, был на историях. Для истории много места не надо, и они емко умещались на страницах книг-каталогов размера А4, которые, если верить предисловию и благодарностям в начале, были методично собраны и опубликованы специально для этого музея. Для чтения книг было выделено уединенное место за большим деревянным столом в панорамной нише. У Веры пошли мурашки от осознания того, что она читает о судьбах людей, угодивших в шторм революции, смотря при этом на штиль и умиротворение Женевского озера. Вера не замечала происходившего вокруг, просто сидела и мысленно проживала все эти невероятные истории. Истории людей, которых жизнь засосала в безжалостную мясорубку, и на чей век пришлись две мировые и одна гражданская война.